Давайте мы откроем с вами послание к евреям. Послание к евреям. И увидим это, да, что здесь написано. Написано, что им не нужно было евреям, как мы уже сказали на прошлом уроке, не стоило им отвергать Спасителя, отвергать Христа единственную жертву, возвращать жертву приношением в храм. То есть он описывает серьезным всех этих действий. Вот. Поэтому как бы в 70-х годах пришла эта ситуация, ну, произошла эта ситуация с храмом, какая произошла. И, ну, конечно же, то есть, ну, нужно было, чтобы это все служило напоминанием или образом для, да, Иисуса, грядущий Мессии, который пришел, все совершил. И теперь грядет для того, чтобы, ну, не судить, не разбираться в отношении нас, как верующих людей, с грехом. Ну, не для разбирательства с грехом, а для ожидающих его спасения. Поэтому в данном контексте речь идет о том, что не нужно жертвоприношение в храме уже. То есть и нет жертвы за грехи. В данном случае речь не идет о том, что жертва Христа не работает. Если вы сознательно согрешили в том плане, что вот я согрешил, я, к примеру, там накричал на детей или что-то сделал не так, вот теперь нет, я сделал это сознательно, все, дорога мне в ад. Нет, нет, нет и нет. Иисус – это совершенная жертва за все наши грехи. Прошлое, настоящее, будущее, жертва Христа, она искупила нас от всех грехов. Библия говорит нам, что, знаете, иногда люди, ну вот, они свое мнение, то, что они думают по этому поводу, они начинают как бы, ну вот, включать плотской разум, мнение, но если все грехи прощены, прошлое, настоящее, будущее, люди будут грешить и так далее, это вы так думаете. А Иисус думал совершенно наоборот. Иисус сказал, кому много прощено, тут много любит. Поэтому, когда люди осознают, как много им прощено, результатом этого есть такой духовный закон. Много прощено, много любим. Тот, кто больше всего осознает, что ему много прощено, тот много любит. Поэтому мы не должны удерживать людей от того, чтобы они любили Бога больше. Вы хотите, чтобы люди любили Бога больше? Конечно, я хочу, все хотят. Но это приходит от осознания, как много нам прощено. Аминь. Поэтому пусть Христос будет в центре нашего внимания. Даже когда мы говорим о грехе, мы должны пропускать грех через призму Христа. Аминь. Что Христос сделал с грехом? И в каком положении мы находимся во Христе, мы находимся в положении доминирования. Вот. А очень опасная вещь – это неверие. Почему? Потому что, к примеру, если человек находится в какой-либо зависимости, допустим, алкогольная зависимость, табакокурение или еще что-то, он может освободиться через веру в то, что сделал для него Иисус. Даже если он еще, к примеру, курит, знаете, вот этими вот «не надо курить, не надо курить, курить нельзя». Он так понимает, что курить нельзя. Мы должны дать ему выход из этого. В чем выход? Мы смотрим на Иисуса, мы видим его славу и провозглашаем то, что сделал для нас Иисус. Даже если он курит, еще в этом процессе находится, пусть провозглашает: «Я праведность Божия во Христе Иисусе. Благодарением Богу Бог освободил меня и даровал мне победу во Христе Иисусе». Пример, когда человек, у него есть нужда, мы провозглашаем, что Бог восполнил всякую нужду по своему богатству в славе Христом Иисусе. Нуждается в исцелении, мы провозглашаем, ранами его мы исцелились. Человек согрешил, находится в какой-то зависимости, вот он должен исповедать только грехи, и мы должны запрещать ему грешить. Послушайте, во-первых, люди могут решить: запрещайте, не запрещайте. Знаете, однажды к Кеннету Хейгену подошли, сказали, ну, некоторые проповедники говорили так: ты даешь людям лицензию на грех. Он говорит: я не даю никакую лицензию, разрешение на грех, люди грешат без всякого разрешения. Идея вот в чем. Человек, который рожден свыше, он мучается внутри, он понимает, это не мое, мне это не принадлежит. Он противостоит этому, он бунтует против этого, но не знает, как прийти к проявленной свободе. Так вот, А свобода – это проявляется благодатью через веру. Когда мы осознаем, что Божьей благодатью, мы уже имеем победу над этим грехом, она от этой зависимости, Иисус освободил нас от этого, мы в вере начинаем провозглашать это и говорить. Мы свободны во Христе Иисусе. И у нас есть не одно свидетельство того, как люди освобождались таким способом. Это действительно работает. Поэтому мы должны читать все Писание в контексте. Вот если вы прочитаете Писание к евреям без разделения на главы, это вам очень сильно послужит. Вот в 12 главе он подводит определенный итог, как бы говоря, поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, то есть как мы свергаем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением проходим предлежащее нам поприще, как взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрег посрамление и воссел десную престола Божьего. Да? То есть, конечно же, мы должны вместе с вами понимать вот что. И это очень важно. Мы должны вместе с вами увидеть такую, ясную, понятную картину, дорогие. Ясную, понятную картину. Что все эти вещи, снятие всякого бремени, греха, за который запинает, способность проходить поприще, исполнять призвание, эффективность всего этого находится в нашей способности не отводить свой взгляд от Иисуса. Аминь. Держите свой фокус на Иисусе, что бы ни происходило. Держите свой фокус на Иисусе. Не отвлекайтесь на другие вещи. Не отвлекайтесь на видимые временные обстоятельства. Даже чтобы одержать победу над какой-то зависимостью, вам нужно продолжать смотреть на Иисуса. И не отвлекайтесь на братьев, рожденных по плоти. Знаете, у нас один отец, две разные мамы. То есть Библия говорит нам об этом, что есть... рожденный по плоти гнал рожденного по духу. То есть люди, которые пытаются своими усилиями проложить себе путь Царства Божьего. Понимаете, они всегда гонят людей, которые живут по духу, то есть по благодати, которые уповают совершенно на подаваемую им благодать. Аминь. И как тогда это было, так и сейчас. То есть вы увидите, и в дальнейшем вы еще больше увидите, как люди, которые силятся ставить свою самоправедность. Знаете, однажды, буквально недавно мне немолодые люди, они пришли к нам в церковь, показали проповедь одного молодежного пастора, и он говорит, надо запрещать, надо это, то, третье, десятое. И, конечно же, нам нужно, говорить людям, что так лучше не делать, так лучше не делать, понятно. Но мы должны дать им источник силы и способности иметь победу над этими вещами. Понимаете? То есть одним призывом этого делать не надо, люди не смогут пережить победу над этими вещами. Нам нужно раскрыть Христа, понимаете? Дать людям фокус на Иисуса. Давайте обратим вместе с вами внимание на некоторые места Писания. Откройте, пожалуйста, потому что Иисус, способность смотреть Его, видеть Его, это ключ к преображению нашей жизни. Смотрите, Иоанна 3 глава, 13-14 стих. «Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Иисус увидел себя в Писании, Он говорит, что эта змея, этот образ змеи, которая вознесена в пустыне, это Я, это яркий образ для вас. Угу. На основании слов самого Иисуса, который проповедует в данном месте Писания себя и всего Писания, давайте откроем с вами числа, 21 глава, 9 стих. Числа, 21 глава, 9 стих. Что в этом месте Писания описана эта ситуация. Да. И смотрите, в 6 стихе написано: «И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израиля. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змея.
И помолился Моисей о народе. Сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И дальше написано, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. Вот обратите внимание, какие бы змеи не жалили вас, у вас есть выход, победа над этим. Да, может, змея ужалила, но яд ее может быть нейтрализован. Чем или когда? Когда вы взираете на Иисуса. И вот смотрите, сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив. Вы скажете, о, ну и в чем здесь практическая часть этого учения Христос-центр? Поверьте, это одно из самых практических, вообще это самая практическая вещь, которую мы можем вместе с вами сейчас сделать. Если, к примеру, вы согрешили или сделали что-то не так, и вы под атакой осуждения, давления, депрессии, вы начинаете своими устами говорить «все, кто я такой, какой я праведник» и так далее. Во-первых, закройте скорую, перестаньте так говорить и практикуйте Писание. Начните смотреть на медного змея, который является Иисус. Откройте Писание и переведите свой фокус с себя из того, что сделали вы и что с вами произошло, и направьте все свое внимание на то, что сделал для вас Иисус. И что произойдет? И вот то, что произошло с вами, если змей ужалил вас или какие-то обстоятельства произошли в вашей жизни, они не причинят вам вреда, и вы останетесь живым. Только не отвлекайтесь на змей, не смотрите на этих змей, смотрите на Иисуса. Не отводите свой взгляд от Него. Взгляд на медного змея, он просто, ну, знаете, вот остановит действие яда в вашей жизни, слава Господу, вот тех змей, которые кусали вас. Знаете, помните, когда Павел приехал на Мелит, и вот они распаливали костер, и вот змея укусила Павла. Все ожидали, что он умрет. Но смотрите, что делал Павел? Он взирал на Иисуса. Он взирал на медного змея. Внутри него было это. Аминь. И знаете, я вполне уверен, что когда змея укусила его, в нем всплыл образ из Ветхого Завета об этом змее. И он просто видел внутри себя Господа. Он видел и то, что сделал для него Иисус. Аминь. Слава Господу. И знаете, что произошло? Ну, ничего, он не умер, он был живой. Слава Господу, и это было доказательством того, что с ним Господь. Аминь. Поэтому какие бы обстоятельства не окружали бы вас, будьте христоцентричным, смотрите на Иисуса, смотрите на жертву, смотрите на Христа. Пусть это станет откровением вашей жизни, ярким откровением. Аминь. И когда, к примеру, какой-то симптом будет пытаться атаковать ваше тело, вы не полезете в Википедию, не начнете читать массу этого неверия, которое просто излито там, а вы просто начнете фокусироваться на Иисусе и говорить «благодарение Богу, я смотрю на медного змея, это не причинит мне никакого вреда». Аминь. Вообще, знаете что, вам стоит смотреть еще до того, как что-либо, ну, знаете, иногда некоторые люди, они начинают уже, ну, трошки с запозданием смотреть. Но, и знаете, и этим людям нужно, ну, уже ускоренное проявление дара Духа Святого, чтобы там быстро что-то появилось или восстановилось. Но дары Духа Святого, по сути, это не правило жизни, это исключение. Правило – это жить верой. Праведный будет жить верой. Вера, она от слышания, слышания от Арема о Христе. Поэтому вам нужно каждый день получать свежий хлеб и откровение о Христе для вашей жизни, чтобы вера, она приносила проявление той духовной реальности, которую мы имеем в искуплении, благодаря тому, что сделал для нас Иисус. Вот поэтому смотрите на Иисуса, смотрите на медного змея. Давайте мы вместе с вами еще кое-что разберем. Давайте поговорим, ну, немножко о причастии. Потому что в данном случае эта тема, она вообще, иногда, ну, люди зашли слишком далеко в этой теме. И отвели свой взгляд от Христа в самом христоцентричном служении. А вот причастие – это то, что Иисус оставил нам, как напоминание о Нем. И вот из уст апостола Павла мы вместе с вами, ну, вот, видим это. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 11 глава. 1 Коринфянам 11 глава. И давайте прочитаем с вами с 23 стиха. Он говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите, вспоминая все, что вы натворили». Нет, смотрите, сие творите в мое воспоминание. В мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, как только будете пить, вспоминая никейский символ веры, апостольский символ веры и, в принципе, ну, как бы, слава Богу за символы веры, но смотрите, что говорит Иисус. Вспоминая молитву «Отче наш» в этот момент. Ничего вам не напоминает? Мне что-то напоминает. Вот смотрите, здесь Иисус говорит: творите сие в мое воспоминание. Опять-таки, вот Иисус дает такое, ну, сильное утверждение о причастии, и Он говорит о причастии, ну, с таким, знаете, ну, христоцентричным настроем. То есть он говорит: дорогие, когда вы это будете делать, меня вспоминайте. То есть в данном случае Иисус дал нам одно лишь повеление. Дорогие, одно единственное повеление. Когда вы будете принимать причастие, я даю вам одно повеление, я вам повторяю его два раза. Меня вспоминайте. Ну, и, конечно же, ну, начали все, ну, как бы, дружно слушаться этого. Понимаете? То есть идея вот в чем. Вот где послушание веры. Вот в чем послушание причастия. Дорогие, когда мы принимаем причастие, мы должны вспоминать Иисуса. Мы должны перестать вспоминать все, что там, когда мы что-либо сделали. И в этот момент начать вспоминать, что сделал для нас Иисус в своей смерти. Вспоминать Его смерть. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Угу. И понять, что в смерти произошло замещение. Аллилуйя. Произошел божественный обмен. Угу. Вот смотрите, дальше он говорит. Вот мы читаем, что это тело мое за вас ломимое. То есть вспоминайте, что мое тело было ломимо за вас, чтобы ваше тело не было ломимо. Угу. Дальше. Сия кровь моя, проливаемая за вас, да, то есть сия чаша есть новый завет в моей крови, где прощены прошлые, настоящие и будущие грехи. В мое воспоминание делайте это. Меня вспомните, вспоминайте. Чем чаще вы будете меня вспоминать, аллилуйя, тем больше божественных результатов вы увидите в своей жизни. И дальше. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот, и пьючи чашу эту, смерть Господню возвещает, докуда Он придет. То есть это как невербальное возвещение, да, ну, смерти Господней. То есть неустное возвещение смерти Господней. То есть вы возвещаете этим действием. То есть когда вы принимаете тело Иисуса, ну, едите этот хлеб, пьете эту чашу. То есть вы, ну, действием возвещаете смерть Господню. Доколе он придет. И вот смотрите, Библия говорит, что мы умерли со Христом. И для чего мы умерли со Христом? Мы умерли для закона и греха. Мы умерли для греха и закона. То есть, когда мы возвещаем смерть Господню в причастии, мы должны понять, что во Христе, в Нем, я умер для греха, а умер — это значит перестал существовать и для закона. Как это для закона? Для закона Моисеева вы мертвы, если вы во Христе, вы мертвы. Почему? Потому что если вы умерли для греха, вы умерли как грешник, а закон был дан грешнику. Об этом Павел говорит в послании к Тимофею. Закон дан не праведнику, а беззаконнику. Угу. Беззаконник во Христе умер. Все, ну, то есть проблема была решена, которую пришел выявить закон. Ну, то есть все, я умер для греха. Закон должен был его выявить. Он выявил, я умер для греха, и теперь я воскрес из мертвых. Все, я принадлежу Господу, я живу для Бога. И Библия четко нам ясно говорит, что если мы живем под законом для закона, мы не можем жить для Бога. Чтобы жить для Бога, надо умереть для закона. Угу. И вот мы возмещаем смерть Господню. То есть мы говорим, да, Господь, мы верим, что мы умерли вместе с Тобой. Как грешники. Теперь воскресли для новой жизни. Аминь. Ты стал грехом, чтобы мы стали праведными. И вот смотрите, поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, смотрите, поэтому, почему? Потому что было написано выше. Поэтому, если вы не вспоминаете Иисус, не в чаше, не в хлебе, вы не вспоминаете Иисуса, то вы пьете недостойно. То есть недостойно пить чашу, то есть не вспоминать. Не вспоминать. Ой-ой-ой, понимаете, не вспоминать, что для вас делал Иисус в своей смерти. Вообще Иисус, когда говорил о причастии, Он говорит, сия есть, это есть пища, это есть истинное питье. То есть, другими словами, Он говорит, что то, что вам даст энергию жить, то, что будет снабжать вас жизнью, это не еда, не чай и бутерброды. А Он говорит, я даю вам другую, новую пищу. То есть, то, что будет снабжать вас жизненной энергией. Что это? Тело мое и кровь моя. Аминь. То есть, когда вы будете вспоминать, что я для вас сделал, вы будете получать порцию жизни. Аминь. Вы будете этими вещами жить, драгоценны. Вот это истинная пища, вот это истинное питье. Это то, что дает нам жить вот этой жизнью с избытком. Аминь. Когда мы вспоминаем, что сделал для нас Иисус. И дальше Он говорит, поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Почему? Потому что, по сути, это как проявление неверия. Понимаете? Человек приходит и начинает вспоминать все, что угодно, только не то, что сделал для него Иисус. Дорогие, это реально неверие против того, что сделал для нас Иисус. Тысячи людей могут принимать причастие в неверии. А все, что не по вере, грех. Наоборот, если ты согрешил, ты недостоин принимать причастие. Кто, скажите, вот покажите, кто вообще это внес? Кто определяет, достойный или недостойный? Если в данном контексте мы видим, что определение недостойности – это отсутствие рассуждения о том, что сделал для нас Иисус. Угу. Хорошо, а кто тогда определяет, кто достоин принимать причастие? А когда он будет достоин принимать причастие? Через какое время? Где мы это видим? Где об этом написано? Через какое время он становится достойным, чтобы принимать причастие? Это, я вам скажу, это человеческие домыслы и доводы. Как Александр Викторович рассказывал историю о том, когда нужно было там принимать водное крещение. Он уже был крещен Духом Святым, увидел в Писании, что, в принципе, если он крещен Духом Святым, то будет препятствовать принимать водное крещение и так далее. Он приходит к служителю, пастору и говорит, написано, что кто мне запретит это делать? То есть, в принципе, я могу это делать. Он говорит, да, написано. Он еще был тогда у пятидесятника, говорит, да, написано. Но братья говорят, рано. Вот то же самое, понимаете? Братья начали говорить, кому можно, кому нельзя. В тот момент, как Слово Божье, наоборот, говорит нам, что если у тебя есть какие-то проблемы, то есть ты, особенности у коринфян реальные были проблемы, и кому-кому, а им надо было бежать, причастию осознавать, что сделал для них Иисус, расти в откровении об этом. То есть место причастия – это место получения большего откровения о том, что Иисус сделал для нас в своей смерти. То есть когда мы принимаем причастие, мы должны ожидать умножения откровения. Значит, рассуждать об этом, и кульминацией, итогом этого должно прийти откровение о том, что сделал для нас Иисус, которое будет приводить к проявлению. Угу. Но все пошло с точностью наоборот. И вот, слава Богу, мы восстанавливаем христоцентричный взгляд на причастие. И Дух Святой восстанавливает и делает это. Слава Господу. И дальше написано, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Испытывает. Давайте скажем слово испытывает. Испытывает. В чем испытывает? Испытывает себя, в грехе он или не в грехе. Кто вам такое сказал? Где вы такое? Второе Коринфянам. Библия толкует сама себя. Это принцип. Толкует сама себя. Найдите, где используются слова «испытывать». Что значит «испытывать»? То есть, когда Павел говорит «испытывает», он имеет какой-то, принцип, так или нет. То есть, в чем себя испытывает? Второе Коринфянам, 13 глава, 5 стих говорит так. «Испытывайте самих себя. Верили вы?» То есть, во что вы верите? В кого вы верите? Испытывайте себя. Во что вы верите? Во что я сейчас верю? Верю в то, что грех сильнее, чем то, что сделал Иисус. Во что я верю? Верю в то, что дьявол сильнее, чем Иисус. Во что я верю? Понимаете? Испытывайте себя в вере. Почему это так важно? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Видите, что он говорит? То есть, результат испытывания и исследования должен привести вас к осознанию присутствия Христа в вас. Уже яснее, я не знаю. Смотрите, да испытывает себя, то есть испытывает себя в вере в то, что сделал Иисус, себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет чашу сей. То есть сначала, перед тем, как принимать причастие, испытай себя в вере. То есть что это значит? Это как раз наоборот. Ты должен понять. Драгоценный мой, дорогой ты мой, ты должен понять, что для тебя сделал Иисус. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрю ли я на Иисуса, или я смотрю на эту змею, которая пытается ужалить меня? И причастие – это практическая часть этого, когда вы можете взирать и вспоминать Иисуса, этого медного змея, что он для вас сделал. Аллилуйя. Если что-то произошло, вы... Знаете, я скажу так, что, может быть, вы искушаемы были в каких-то вещах, уже будучи в церкви, что даже в этих вещах вы бы не были искушаемы, когда были в мире, и результатом этого является суждение и смешение благодати закона. Но знаете что? Перефокусируйтесь. Вот просто перефокусируйтесь на Христа. Вот, может быть, вы с такими еще искушениями и не встречались, даже когда в мире были. У вас такие мысли не лезли, когда в мире были. Угу. Но отведите, свой взгляд от себя, переведите на Иисуса. Начните смотреть на Иисуса. И испытывайте себя в вере в Иисуса. То есть задавайте себе вопрос, верю ли я в то, что сделал для меня Иисус? Жертва ли Христа на первом месте в моей жизни? Или я перефокусировался на себя? Поймите, что фокусируясь на самом себе, излишне, занимаясь самокопанием, дорогие, вы себя не измените. Вы глубоко закопаетесь в такую яму, что вам нужна будет дополнительная помощь, чтобы вас оттуда вытянуть. Угу. То есть вам нужно перефокусироваться на Иисуса. Перефокусируйтесь на Него. Смотрите на Него. То есть, опять-таки, эгоцентризм. То есть, как мы можем определить, что человек сфокусирован на себе? По печали на его лице. Почему? Потому что эгоцентризм приводит к печали. Корень, Библия говорит нам, что корень всякого раздора – это гордость. Когда человек смотрит на себя, то есть он смотрит, сфокусирован на себе, перефокусируйтесь. В момент причастия не надо сидеть, да, Господь, я сейчас буду вспоминать, где я согрешил в мыслях, в словах и в действиях. Знаете, в начале моего христианства приехал один проповедник к нам в церковь, и он просто начал говорить, что если вы не выписываете грехи на бумажечку, каждый вечер вы можете, и не исповедуете их, вы можете не рассчитывать на то, что вы встанете утром рано, завтра рано вообще встанете, и вообще, если не встанете, умрете, то пойдете в ад. Знаете, я серьезно взялся за это дело и начал выписывать это. И, в первый день у меня было 4 греха, которых я вспомнил, что-то произошло, с натяжкой. Потом я понял, что до конца недели у меня появилось 16 грехов. Я начал задавать себе вопрос. Как-то я думал, что их будет становиться меньше. Но их почему-то становилось все больше. И мало того, что когда их становилось, их не то, что становилось меньше, мне становилось все хуже и хуже. Понимаете? И вот как-то радуйтесь всегда в Господе, послание к филиппийцам меня начинало раздражать, потому что как только я начинал вспоминать о том, что сделал я, мне как-то нерадостно становилось. Угу. Я еще более жестче становился, какой-то раздраженный становился. Я начал замечать за собой, что я становился таким, знаете, ну, таким постоянно нудным религиозником. Угу. Я в людях видел недостатки и начал их больше осуждать. Слава Господу, я получил, знаете, вот начал молиться как-то в духе, я верю, Дух Святой помог мне, я получил, как-то фраза пришла, Иисус мой шаблон, он мой образ. Вот я как-то начал фокусироваться больше на Иисусе тогда, хотя еще не имел такого ясного понимания о Христе в центре, но уже Дух Святой подкидывал мысли, и как-то, знаете, это ушло, и слава Господу. Вот, поэтому не фокусируйтесь на себе в момент причастия, фокусируйтесь на Иисусе, взирайте на Него, взирайте на начальника и совершителя вашей веры. То есть испытывайте себя в вере во Христа. То есть вспоминайте, кто вы во Христе, кто Христос в вас. Вот что значит испытывайте самих себя и таким образом ешьте от хлеба этого и пейте эту чашу. Угу. Ибо кто ест и пьет недостойно, и в данном случае мы понимаем, что такое недостойно. Недостойно – это значит, не испытывая себя в вере. Не написано «не испытывая себя в вере», а «не испытывая себя в вере». Библия толкует сама себя. Испытывайте себя в вере. Угу. Аллилуйя. Благодаря тому, что сделал Иисус, я уже не грешник, я праведник. Аминь. И смотрите, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. То есть он говорит, если вы не испытываете себя в вере в то, что сделал для вас Иисус, осуждение остается. Вы приняли причастие, осуждение никуда не ушло, оно осталось. А осуждение – это и есть программа по самоуничтожению. Угу. Глубокий корень болезни, глубокий корень страха, боги корень депрессии, разочарования и всех этих вещей – это осуждение. И причастие – это настолько христоцентричное служение, что в момент принятия причастия мы должны переживать с вами свободу от осуждения, свободу от страха, свободу от разочарования, от депрессии. Не наоборот, знаете, собрание было радостным, все улыбались, пастор проповедовал, всем весело было, хорошо, принимаем причастие. И все, естественно, ну, грусть одели. То есть это, ну, мы должны совершать причастие с радостью. С радостью есть хлеб свой. Библия говорит нам в притчах об этом. Угу. И дальше он говорит, что значит есть и пить недостойно? Это не рассуждать о теле Господне. То есть не рассуждать, смотрите, вы должны рассуждать не о грехе, не о том, какой вы плохой, не о том, что вы сделали не так, а рассуждать о теле Господнем, о том, что сделал для вас Иисус. Это будет подпитывать веру. Это будет подпитывать триумф внутри вас. Аминь. И смотрите, и он говорит, от того, что вы не испытываете себя в вере и не рассуждаете над телом Господним, от этого многие из вас немощны, потому что тело Иисуса было вам мимо, чтобы наше тело стало целостным. Больны и немало умирает. Вы умираете не от причастия. Дорогие, не причастие убивает, а отсутствие рассуждения о том, что сделал для нас Иисус. Оно позволяет оставаться осуждению, и осуждение убивает. Угу. И дальше, ибо если бы мы судили сами себя, и слово «суд» — это не страшное слово, дорогие, это потрясающее слово, это радостная весть для нас, то не были бы судимы. И теперь смотрите, есть суд для праведника и суд для грешника. Вот смотрите, суд для виновника и суд для оправданного — это разные, и для невиновного, да, то есть это разные, разное восприятие суда. Вот Библия говорит, что мы приступили к судье всех, то есть к Богу. И дальше написано, духом праведников, достигших совершенства. Поймите, что Божий суд в отношении нас выражается вот как. Он был выражен на кресте 2000 лет назад. Суд провозгласил приговор. Приговор какой? Иисус стал грехом, мы стали его праведностью. На Иисуса был излит гнев Божий, на нас излита боль. Понимаете? То есть, поэтому вы должны судить себя. Писание говорит нам так. Евреям 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникающее до разделения души и духа, составов и мозгов, и оно судит». Оно, слово судит. Слово судит помышления и намерения сердечных. То есть, мин причастия. Вы должны позволять. А Слово – это есть Иисус Христос. Слово Божие – это Слово, которое пришло на землю, но не возвратилось к Отцу тщетным, но исполнило все, для чего оно было послано. Вот должны вы вспомнить и позволить Слову Христу, который все уже совершил, просто провести ревизию ваших помышлений и суждений. Вы позволяете тому, что сделал для вас Иисус, восстановить Слово Суд, это восстановление божественного порядка, восстановить божественный порядок. Ваше мышление. Аминь. Иисус стал грехом, я стал праведным. Аминь. Вот уже в одной сфере божественный порядок был восстановлен. Дальше. Ну, он обнищал, чтобы я обогатился. Он был Бог, на него были возложены болезни, чтобы я был исцелен. Вау! Слава Господу! Произошло восстановление божественного порядка. Поэтому судить себя, это значит видеть себя в свете того приговора, который Бог провозгласил над вами. Какой приговор? Вы оправданы. Аминь. Вы оправданы. Судите себя почаще. Не осуждайте, а судите себя почаще. Аминь. Я оправдан. Я праведник. Аллилуйя. Начните судить себя. Я праведник. Мне этот грех не принадлежит. Мне не принадлежит это курение. Я праведник. «О, Боже, я такой грешник, я был неправ, Господь, я был неправ». Это ничего не меняет, вы слышите меня? Вы не грешник, не лгите на истину еще в момент причастия. Не делайте это. Иисус, напоминание вам о том, что Он стал грехом, вы стали праведностью Божьей. Да, может, вам нужно время для проявления победы, чтобы эта победа проявилась в вашем поведении, в ваших реакциях. Но, поймите, на это нужно будет время. Стойте в вере, что вы правильны. Судите себя как правильный. Да, вы согрешили. Да, вы курили. Да, это было неправильно. Да, это было неправильно. Вы посмотрели что-то неподобающее. Да, это было неправильно. Это было неправильно. Вы оказались в какой-то зависимости. Да, это было неправильно. Это было неправильно. Это грех. Это грех. Это неправильно. Да, это неправильно. Но благодарение Богу вы – праведность Божия во Христе Иисусе. И в духе вы свободны от этого. Теперь эта свобода должна подняться в ваше мышление, обновить ваше мышление, и все ваше тело должно стать орудием праведности. Драгоценное, но это произойдет благодатью через веру. Это произойдет через христоцентричный взгляд. Аминь. Мы преображаемся, когда взираем на славу Господню, а не на свои косяки. Козяки, Бог сказал, помазать кровью. Поэтому, смотрите, вы начинаете вспоминать в причастии, что сделал для вас Иисус. Дьявол атакует ваше мышление. О, вспомни, что ты сделал. И вы две минуты назад вы говорите, благодарение Богу. Бог не вспоминает ни грехов, ни преступлений моих. Я праведность Божия во Христе Иисусе. Я рожденный от Бога. Я не практикую грех. Как Иисус, я говорю о себе, как об Иисусе, я сужу себя во Христе. Христос возлюбил праведность, возненавидел беззаконие. О Господь, я не боюсь грешить, я ненавижу грех. Христос во мне, у меня правильное отношение к греху. Какое? Я его ненавижу, я ненавижу грех. Слава Господу, я люблю праведность, ненавижу грех. Пусть это выйдет из ваших уст. Аминь. Пусть это станет образом вашего мышления. Вы праведник. Вы другой, вы новое творение во Христе Иисусе. Вы любите Бога, любите людей, вещами наслаждаетесь, а грех ненавидеть. Аминь, аллилуйя. Вот такое отношение нового творения. И вы начинаете видеть себя в этом свете. Слава Господу. Да, Господь, я признаю, это было неправильно, но я знаю, Господь, что есть прощение. Я принимаю свое прощение. Я принимаю прощение этого греха, и этот грех не может господствовать надо мной, он не доминирует надо мной, доминирую я во Христе Иисусе. Ибо я не под законом, а под благодатью. Закон пришел выявить доминирование греха надо мной, Христос пришел освободить меня от доминирования греха и дать мне господство над грехом. Я не под грехом, я над грехом. Я над этой зависимостью, я над курением, я над всеми этими вещами. Аллилуйя, я над спорами, разногласиями, сквернословием. Благодарение Господу. Из моих уст выходит то, что доставляет благодать слушающим. Аминь. И вы просто, ну, благодарите Бога в момент принятия причастия за все эти вещи. Исповедуйте веру свою. То, во что вы верите, вы испытываете себя в вере. Благодарение Господу. Аминь. И что начинает происходить? Свобода начинает проявляться в вашей жизни. Ваши мысли становятся ориентированными на Иисуса. Аллилуйя. А чем больше вы видите Иисуса, тем больше вы переживаете преображение вашей жизни. Это будет результат не ваших усилий. Вам нужно будет приложить усилия к тому, чтобы читать Писание, ну, искать Иисуса там, приложить усилия к тому, чтобы в момент причастия вспоминать Иисуса, а не вспоминать то, что вы сделали. Потому что все эти вещи, они пытаются потянуть вас назад. И поймите, что в принципе, по сути, тут даже и не надо напрягаться. Ну, оно просто само по себе, знаете, рой мыслей, осуждение и так далее приходит, и вам нужно противостать этому. Вам нужно пленить всякое помышление в послушании Христа. Дьявол приходит и осуждает вас и говорит: о, в твою жизнь придет эта болезнь, вспомни, что ты сделал тогда-то и так далее. А вы должны сказать: я пленяю это помышление в послушании Христа. Из-за того, что Иисус был послушен, я благословен. Аминь. Аллилуйя. О, как ты подумал такое. Ой-ой-ой-ой, Бог теперь не ответит тебе на молитву. Ответит. Потому что Бог вменяет мне мысли Иисуса. Аминь. Там у вас есть представитель совершенный, Бог вменяет вам его мысли. Да, необходимо обновлять мышление здесь, на земле. Конечно, это определит качество вашей жизни здесь, на земле. Но знаете, что Бог вменяет вам мысли Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Поэтому даже если мысль какая-то проскользнула между двумя ушами вашими, плените эту мысль в послушании Христу, скажите: я пленяю эту мысль в послушании Христу, это не моя мысль, это дьявольская мысль, и я благословен не из-за того, что сейчас, ну там, я что-то сделал правильно, нет, я благословен из-за Иисуса, из-за того, что Бог меняет ему мысли, аллилуйя, совершенные мысли, аминь, у вашего первосвященника совершенные мысли. Поэтому, смотрите, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. И теперь смотрите, будучи же судимы, наказываемся от Господа. И смотрите, если мы ну, не судим себя в свете того, что сделал для нас Иисус, то есть вы видите, вам дана честь и привилегия самому себе провозглашать приговор. Какой? Оправдан. Ну, вот восстанавливаться в сознании праведности. Я праведник, это не мое, праведник, свободен от этого. Аминь. Вы увидите победу над этими вещами. Смотрите, Библия говорит, что будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И теперь смотрите, что делает Бог? То есть, когда Он нас судит? Слово наказание – это как бы дисциплина, то есть приводится как дисциплина, то есть Бог дисциплинирует нас в каких-то вопросах. И как Он нас дисциплинирует? Бог дисциплинирует нас посредством своего слова. Аминь. Поэтому, что делает Господь? Он обличает и исправляет вас в праведности. Угу. Как еврейская мама, как она говорит: ты слишком умный и хороший мальчик, чтобы делать такие глупости. Вот наш Небесный Отец. Он такой же сам. Он говорит: дорогой, ты слишком хороший, праведен, чтобы продолжать делать эти вещи. Ты рожден от меня, и эти вещи, но это не твоя природа. Ты ж не такой, дорогой. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Поэтому Бог не будет соглашаться с нашим сознанием грехов. Он ждет, когда мы вместе с вами согласимся с сознанием праведности, потому что Он видит нас таким. И поверьте, это произведет определенный эффект в нашей жизни. Хороший в нашей жизни. Поэтому, братья мои, Ну, дальше он говорит, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Иоанн, кажется, в третьей главе он говорит так, что верующий в него не судится, неверующий уже осужден. Что это значит? То есть люди, которые не верят во Христа Иисуса, не приняли его как своего Господа и Спасителя, они ходят под колпаком осуждения. Почему? Потому что дьявол очень легко обманывает их, создавая иллюзию гнева Божьего, что Бог гневается на них и так далее. И вот они легко и свободно принимают осуждение, живут в этом. И это пусковой механизм, который производит в их жизни болезни, проклятия и так далее, и всякие эти вещи. Они легко это принимают, соглашаются с этим. Поэтому он говорит, чтобы вы не жили, как эти люди в этом мире, в болезнях, в проклятиях, в разрушениях. Вы должны в момент причастия вспоминать все то, что для вас сделал Иисус. Аминь. И что? И вы не будете вкушать все то осуждение и последствия осуждения, которое есть в этом мире. Поэтому, дорогие, когда вы принимаете причастие, судите себя, не осуждайте себя, а судите себя. Смотрите на себя через призму того, что сделал для вас Иисус. Смотрите на себя, как на мертвого для греха. Вы смотрите и говорите: Господь, аминь, я просто мертв для греха. Я слишком мертв для греха. Я принимаю твое прощение. Поймите, даже тот момент, что вы говорите, я принимаю свое прощение, это вы осознаете, что вам есть за что принимать прощение. Так или нет? Поэтому в момент, когда вы принимаете причастие, не просто фокусируйтесь на грехе. Знаете, грех сам о себе напоминает. Вот фокусируйтесь на том, что сделал для вас Иисус. Вот приложите к этому старание. Приложите к этому старание в момент причастия. Господь, аллилуйя, ты сделал все так славно. Ты сделал все, чтобы я был свободен от греха. Ты сделал все, чтобы я сегодня триумфально шествовал в этом дне. И я хочу, чтобы это стало сильным, могущественным свидетельством о твоем триумфе над грехом. Чтобы мой образ жизни, он выражал твою победу, твой триумф. Поэтому я просто буду позволять тому, что ты сделал для меня, и тебе оккупировать мой разум. Аминь. И я просто настолько сфокусируюсь на тебе, что буду открывать Писание, видеть твою славу, преображаться Духом Господним в этот же образ, во внешней форме жизни, в реакции, поведении. Буду смотреть на людей, видеть их во Христе, буду видеть своих братьев и сестер, видеть их во Христе, смотреть на свою жену, видеть, насколько она прекрасна во Христе, аллилуйя, видеть своих детей во Христе. Слава Господу! И сам себя буду видеть во Христе. Слава Господу! Аминь! Я храм Божий. Аллилуйя! Я иду в Божий живет во мне. Аминь! Я предаю это тело в распоряжение Христу, который во мне. Христос, если ты хочешь возложить на кого-то руки, о, Господь, я позволяю тебе, я буду твоей перчаткой, я буду перчаткой для рук Христа. Аминь. Он во мне. Слава Господу. Куда не скажешь, я пойду. Слава Господу. Аминь. Пусть Христос будет в центре вашего внимания. Аминь. Поэтому фокусируйтесь на нем, фокусируйтесь на Иисусе. И когда вы читаете Писание, если какие-то стихи вам непонятны, просто позвольте Духу Святому прославить Иисуса в этом стихе, и поверьте, это весьма, весьма вас благословит. Аминь. Я верю, что вы были благословлены этим временем, так или нет. Если вы были благословлены, вы можете просто быть щедрыми на комментарии, поблагодарить Господа за это. Аминь. Прославьте Бога. Поэтому, драгоценные, я верю, что христоцентричный взгляд по жизни, он просто приведет нас, ну, к серьезным, глобальным таким, знаете, ну, вот изменениям. То есть это, ну, было бы больше времени, я бы с книги Откровения показал, как вот христоцентризм связан, знаете, с вот моментом триумфальной церкви. Мы... Дорогие, даже то, что мы говорим об этом, что эта тема, она просто появилась в курсе библейской школы, это, ну, просто потрясающе. Это просто потрясающе. Это подготовка, ну, знаете, нас, ну, к серьезным, могущественным вещам. Аминь. Аллилуйя. Церковь, у которой Христос в центре, это реально триумфальная церковь. Церковь, которая шествует победоносно по этой земле. Аминь. И кульминация всего этого, это будет восхищение. И мы вместе с вами будем забраны с этой земли в прославленном теле. И, знаете, мы не будем забраны, как, знаете, такие еле-еле дошедшие, знаете, на последнем издыхании. Нет, мы будем взяты с этой земли, все заметят, что нас здесь нет, потому что наведем перед этим тут могущественного шороха посредством славы Божьей. Поэтому я верю, что в эти последние дни, знаете, мы будем видеть проявление Духа Божьего не просто как ветер, не просто как огонь, не просто как дождь, а когда все эти стихии соединяются, происходит ураган. Я верю, будет ураган Божьей славы, который выйдет изнутри наружу. Аминь, драгоценные. Благословляю вас, люблю вас, до новых встреч. Не пропускайте библейские занятия. Это хорошее время познания Господа и благодати миру умножается. Аминь. С миром Богом.